Андрей Владимирович Яковлев.
По ту сторону порога. Глава первая. Чемпионат мира по футболу – примечательное событие в жизни нашей страны, состоявшееся летом 2018 года. Тогда мне крупно повезло, поскольку через интернет сумел приобрести заветный билет на финальный матч. И вот я, весь такой счастливый, ехал на поезде в Москву. Моими попутчиками в четырехместном купе оказались студенты-волонтеры и еще один задумчивый пассажир по имени Виктор. Студенты завели знакомство с девушками из соседнего купе и на протяжении всей поездки у нас не показывались. С Виктором как-то быстро завязалось знакомство. Нашлись общие интересы. Оказалось, как и я, он был писателем. Только писательство для него всего лишь хобби. Чтобы творить, автору необходимо вдохновение, ну, это известный факт. Так вот, на моего коллегу, с его слов, вдохновение находило, когда он пребывал в одиночестве, в состоянии тихой грусти, печали и уныния. Соответственно, занимаясь писательской деятельностью много лет, от этой самой печали Виктор постепенно стал неврастенником, а позднее уже страдал депрессивным расстройством, от которого длительное время лечился в специализированной клинике. В итоге он пришел к выводу, чтобы окончательно и безвозвратно не свихнуться, с писательством пора завязывать. Однако нет худа без добра. Нашего автора заметили благодаря публикации рассказов на различных интернет-ресурсах. Ведь тексты были пронизаны меланхоличной лирикой, тягой к путешествиям и страстью к открытиям нетронутых цивилизацией уголков планеты. Он получил письменное приглашение, а потом встретился с одним человеком, который набирал отряд помощников для научной работы. Виктор был принят в экспедицию на Дальний Восток и сейчас направлялся в Москву для оформления документов. Удивительно, не так ли? Виктор рассказал, как он шел к этому, что испытал. Обычному человеку поверить в столь необычные события невозможно. Скорее, он сочтет это вредом, решив, что воспаленный болезнью мозг рисовал нашему герою такие картины искаженной реальности. Невероятна и развязка, а именно то, что способствовало преодолению себя и окончанию душевных мук. Из истории Виктора можно понять и сделать выводы, как неправильно порой мы живем, поощряя в себе разного рода слабости и страсти. Подавшись однажды тщеславию и гордости, люди часто чувствуют себя одинокими и покинутыми, от этого печалятся, ведь их никто не понимает, а потом постепенно скатываются до отчаяния. И тут же душу начинают заселять бесы разных мастей, принимая причудливые формы и образы. Их цель — направить человека по ложному пути, а затем погубить его. Но выход есть всегда. Спасением может стать вера, истинная вера в нашего Творца. Всю ночь я не мог заснуть, настолько сильно впечатлил меня этот рассказ. А на следующий день, когда пришло время прощаться, Виктор неожиданно предложил мне написать историю его жизни, как бы в назидание другим. Кроме того, он подарил мне свой дневник, в котором детально отразил случившиеся с ним события. Обменявшись контактами, разошлись на московском вокзале каждый по своим делам. Когда после чемпионата я возвратился домой, просматривая эти записи, еще долго сомневался, стоит ли браться за такую непростую работу. Ведь дневник Виктора был больше похож на записки сумасшедшего, а про это мало кто бы отважился написать. Но в итоге, отбросив все сомнения, я решился и кое-что создал. Потом долго перечитывал, вносил правки и корректировки, затем выслал получившуюся рукопись на электронный адрес своего нового друга. В ответ получил его одобрение. Предлагаю и вам ознакомиться с этими необычными откровениями. Чтобы было проще передать все эмоции и переживания главного героя, рассказ буду вести от имени Виктора.
Глава вторая. Печалюсь ли я теперь непонятно, поскольку в последнее время это мое обычное состояние. По совету врача стал вести дневник, в хронологическом порядке фиксировал параметры своего самочувствия, произошедшие события, а также разговоры с людьми, с которыми приходилось контактировать. Да, сейчас я изменился, стал совсем другим и внешне, и внутренне. Подходя к отметке 50, задумывался, анализируя минувшие дела и поступки. И чем чаще думал об этом, тем все больше убеждался в ошибочности выбранного пути. Речь не о жизни в целом, нет, конечно. Просто в один из периодов свернул не в том направлении. Упрямо пробирался, преодолевая трудности, иногда выслушивая обидные замечания начальников. И вдруг понял. Зашел в тупик. Уже невозможно было работать, занимаясь тем, что абсолютно не нравится. Находиться среди людей, которые меня просто ненавидели. Переживания и метания довели до нервного срыва. Работу пришлось оставить. Пребывая в постоянной нужде, все глубже погружался в депрессивное состояние. Безусловно, я не сидел сложа руки. Пытался трудоустроиться, откликаясь на вакансии на сайтах по поиску работы, но получал отказы. Иногда, правда, вызывали на интервью, а после беседок говорили примерно так. «Спасибо, что пришли. У нас сейчас конкурс, результаты будут известны недельки через две. Мы позвоним». Проходило две недели, но никто и не думал звонить. Все эти кадровые свахи из агентств или отделов управления персоналом, мило улыбающиеся при первой встрече, забывали о неудачном соискателе моментально после того, как он покидал их кабинет. По итогам недавней встречи пытаюсь узнать информацию. «Здравствуйте, меня зовут Виктор Иванов. Я был у вас на собеседовании». «Да, помним вас». «Хотела уточнить, чем закончился конкурс. Вы обещали перезвонить?» «Мы не обязаны перезванивать». «Простите, как тогда президенту узнать о результатах?»
«А вы, значит, президент?»
«Ну, я же дал согласие на трудоустройство. Сказал, что готов попробовать.
Нам нужен работник, а не тот, кто хочет попробовать. Да, но до свидания».
Опять что-то пошло не так. Эх, зачем на интервью я рассказываю им, что всегда отстаиваю правду? Любой собеседник сразу подумает, дескать, соискатель не склонен к компромиссу. Ведь если ты один за правду, то, как правило, все вокруг против тебя. В общем, в очередной раз отказ. Или вот еще случай неудачного трудоустройства. Иду я как-то по улице, а навстречу мой бывший подчиненный, которому я когда-то помог, приняв свой отдел. Потом лично обучил его, как говорится, дал путевку в жизнь. «Привет, Юра», — говорю ему. «Привет», — сказал он в ответ, с удивлением посмотрев на меня. «Виктор?» «Да». «Ничего себе, какой ты стал! Совсем не узнать!» «Да, время ко мне жестоко». «Хм. Где ты сейчас трудишься?» — опять спросил я, желая переключить разговор на другую тему. «У меня теперь свой бизнес», — отвечал Юра. «А ты где?» «Пока нигде. Безработный я». «А, вон оно как». «Слушай, может, у тебя связи есть? Не поможешь устроиться? Уже готов хоть кем-то пойти работать».
«Почему нет?»
«Есть одна нормальная контора. В качестве заместителя директора там рулит моя хорошая знакомая. Зовут Люба. Записывай телефон». «Вот к ней обратись, скажешь, что от меня. Вариант стопроцентный». Пообщавшись еще немного, мы распрощались, пожелав друг другу удачи. Потом я сразу набрал номер Любы и договорился о встрече вечером этого дня. Прибыл без опозданий. «Виктор, простите меня за прямоту», — сказала Любовь после моего рассказа о предыдущем опыте. «Можно я с вами буду откровенна?»
«Конечно».
«Безусловно, то, что вы сообщили, весьма интересно, но как человек вы мне не нравитесь. Сами понимаете, не могу же я работать с сотрудником, который мне неприятен».
Вот такое честное признание.
«Ничего», — говорил я себе, — «переживу я это». Хотя ее откровенность — очередной удар по самооценке. После такого уже ни с кем общаться не хочется. Мое хобби — писательство. Вид деятельности, позволяющий уйти от суровой действительности, когда строю жизнь своих виртуальных героев, пытаясь сделать ее идеальной. Над созданием романа трудился 3 последних года. Получился мистический триллер. Имевшиеся сбережения потратил на издание своей первой книги минимальным тиражом. Но думал, все, теперь в творческую среду для меня все двери открыты. И первое, что сделал, выслал печатное творение по почте известному кинорежиссеру. Казалось, этот роман — его тема. Но прошло полгода, год, ответа не было. Потом пробовал рассылать электронный вариант текста другим сценаристам, а также различным издательствам, но и там никаких движений. Чтобы хоть что-то заработать, решил предложить роман в книжный магазин. Одно время в этой книжной лавке я и сам был активным покупателем. Встретившись с хозяином, показал ему книгу. Тот повертел в руках издание, открыл посередине, пролистал несколько страниц и сказал:
«То, что бумага мелованная, на том спасибо. Но, похоже, издатель вас просто надул, сэкономив на печати. Шрифт текста плохой, нечитаемый. Такую книгу у нас покупать не будут. Поэтому, дорогой писатель, извините, но я не возьмусь продавать это».
В других магазинах ссылались на кризис и на тот факт, что горожане печатные книги покупать перестали. Такова оказалась суровая действительность. Теперь свою книгу преподношу в подарок хорошим людям, встретившимся на моем пути. Мастеру, что приходил чинить дверной замок, архитектору, проектировавшему когда-то дом моей мечты, любимой тете, сестре-филологу и так далее по списку. Смотрю, как блестят их глаза от такого неожиданного подарка. Оно и понятно, ведь не каждый день встретишь писателя, который дарит свои книги, тем более с личным автографом. Но и себя ловлю на мысли. Мне приятно видеть их реакцию, ведь это и есть настоящее вознаграждение за мой труд. Так вот и живу в надежде на лучшее, которое никак не настанет».